Слава Богу! Жив наш Господь! Аминь, друзья! Он живой! Аллилуйя! Сегодня я был на работе и позвонил одной женщине, хотел поздравить ее, поздравил ее с праздником. И когда я ей позвонил, она сказала: «Алло!» Я говорю: «Христос воскрес!» Она говорит: «Как? Еще рано!» Я говорю: «Почему? А почему рано? Он же воскрес! Аминь! Он воскрес!» Кто знает, есть со Славянска проповедник, Куриленко Виктор Павлович, он слепой, то он, сколько я помню по Украине, где он не приезжал, когда он не проповедовал, он всегда проповедь начинал с таких слов: «Христос воскрес». Это независимо, на Пасху это было, или зима, или лето, или осень, или еще. Это не важно. Понимаете, это не важно. Важно то, что в сердце человека. Вы понимаете, дорогие мои? Он говорил то, что в его сердце. Он говорил то, что его дух чем был наполнен. Потому он говорил. Потому, видите, как... Часто можно, узнать человек. Я вот думал, она скажет: «О, воистину воскрес», знаете, порадуюсь вместе с ней. Ничего, потом она так нормально потом поняла, все поняла. Сегодня пятница. Мы пели в прославлении хорошие песни, хорошие слова. Ты можешь все мне дать, ты можешь все отнять, но я хочу тебя за все благословлять. Первое, ты можешь все мне дать, это, конечно, для нас лучше, правда? Вот если второе, это уже сложнее. Я вчера слушал, есть такой проповедник Сергей Гаврилов, очень хороший, мне он нравится очень сильно. И он проповедовал как раз за вот эти вещи. Он говорит, когда мы читаем книгу Иова, то говорит, мы очень поверхностно ее читаем. Мы читаем, мы понимаем, что он страдал, что он это. Но говорит, если бы вы, он так про проповеди сказал, говорит, если бы кто-то из нас мог поставить себя, хотя бы в нынешнем положении на его место, то говорит, это был бы очень сложный такой вопрос, перенести все это. Это был бы очень сложный вопрос. И он там привел, пример такой сказал, что говорит, представьте, что вас ограбили, вы в аварию попали, еще и заболели раком. В один день, в одно мгновение, и он говорит, то состояние, чтобы хоть немножко можно было представить, что переносил Иов. Это не просто книга, которая просто о чем-то говорит. Она очень глубокая. Многие говорят, что это одна из первых книг, которая была написана и имеет очень большое значение. Я думаю, что, знаете, сегодня пятница, Страстная пятница, да? Все видели фильм «Страсти Христовы», да? Я тоже видел этот фильм. Я вам скажу, это фильм, это только фильм, дорогие. А можете представить себе реальную картину, эту пятницу? Потому я хочу сказать, дорогие, что хотелось бы сегодня, необычную такую проповедь говорить проповедь, мы как семья здесь собрались, правда? Вот в такой вечер мы собрались вспомнить страдания Христа. Мы же тоже его ученики, аминь? Мы тоже его ученики. Вы знаете, когда эта пятница была, и эти страдания его были, и вы помните, что... Давайте мы прочитаем и потом дальше поговорим. Марка, 14 глава, 26 стих. С 26 стиха. «И воспев пошли на гору Елеонскую». И говорит им Иисус: «Все вы соблазнитесь о мне в эту ночь, ибо написано: поражу пастыря и рассеются овцы. «По воскресении же моем я предварю вас в Галилее». Петр сказал ему: «Если и все соблазнятся, но не я». И говорит ему Иисус: «Истинно говорю тебе, что ты, не, что ты ныне в эту ночь, прежде нежели дважды пропоет петух, трижды отречешься от меня». Но он еще с большим усилием говорил: «Хотя бы мне надлежало и умереть с тобою, не отрекусь от тебя». Тоже и все говорили. Пришли в селение, называемое Гефсимания, и он сказал ученикам своим: «Посидите здесь, пока я помолюсь». И взял с собою Петра, Иакова и Иоанна и начал ужасаться и тосковать. И сказал им: «Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодствуйте». И отойдя немного, пал на землю и молился, чтобы, если возможно, миновал его час сей. И говорил: «Авва, отче, все возможно тебе, пронеси чашу сию мимо меня, но ничего я хочу, а чего ты». Возвращается и находит их спящими и говорит Петру: «Симон, ты спишь, не мог ты бодствовать один час? Бодствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». И опять отойдя молился, сказал то же слово. И возвратившись опять, нашел их спящими, ибо глаза у них отяжелели, и они не знали, что ему отвечать. И приходит в третий раз и говорит им: «Вы все еще спите и почиваете. Кончено, пришел час, вот предается Сын Человеческий в руки грешников. Встаньте, пойдем, вот приблизился предающий меня». И тот час, как он еще говорил, приходит Иуда, один из двенадцати, и с ним множество народа с мечами и кольями от первосвященников и книжников и старейшин. Предающий же его дал им знак, сказав: «Кого я поцелую, тот и есть, возьмите его и ведите осторожно». И придя, тот час подошел к нему и говорит: «Рави, рави!» И поцеловал его. А они возложили на него руки свои и взяли его. Один же из стоящих тут извлек меч, ударил раба первосвященников и отсек ему ухо. Тогда Иисус сказал им: «Как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями, чтобы взять меня. Каждый день бывал я с вами в храме и учил, и вы не брали меня. Но да сбудется Писание». Тогда, оставив его, все бежали. Один юноша, завернувшись по ногому телу в покрывало, следовал за ним, и воины схватили его, но он, оставив покрывало ногой, убежал от них. И привели Иисуса к первосвященнику, и собрались к нему все первосвященники, старейшины и книжники. Петр издали следовал за ним, даже внутрь дворя первосвященников, и сидел со служителями и грелся у огня. Хотел сказать печальная картина, но это слово не подходит сюда. Страшная картина. Как вы думаете, что хотел Иисус вообще в эту ночь? Вот как бы вы думаете, что он хотел вообще? Он знал, что будет, что сейчас произойдет. Ему нужна была поддержка его ученику. Как вы думаете, они его любили или нет? Ученики. Любили или нет ученики Иисуса? Я думаю, они его любили. И сильно любили. А скажите, они его слушали или нет? Слушали. Если бы они его не слушали, они бы за ним не ходили. Они его слушали. Тогда звучит такой странный вопрос. Ну почему? Если они любили, если они слушали, то почему они убежали? Все. Мне недавно одна женщина рассказала одну историю. Это случилось в России, вот буквально недавно. Даже по телевизору показали. В лесу мать с девочкой шли, и медведь напал на них. И мать в лесу, ну где-то там или на краю деревни, и мать стала отбивать ребенка у этого медведя. Она отбила, ее привезла скорая в очень сложном состоянии, хирурги еле-еле ее слаживали. Вы понимаете, что такое медведь? К чему я это сказал? Давайте прочитаем одно место Писания. Это записано в Второзаконии, 30 глава, 19 стих. Здесь написаны такие слова. «Во свидетели пред вами призываю сегодня небо и землю, жизнь и смерть. Предложил я тебе благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое». И 20 стих говорит: «Любил Господа Бога твоего». То, что мы сейчас говорили, что ученики любили Иисуса, правда? «Слушал глас его». Ученики слушали Иисуса, правда? Что-то им одного не доставало. Что-то им не доставало одного. Вы знаете, им или нам сегодня, может быть, что-то не достает одного. Мы же с вами любим Господа, правда? И это можно понять, потому что мы ходим в собрание, потому что мы читаем Библию, потому что мы молимся, мы ущемляем себя, отказываемся от многих вещей. Мы любим Его. И ученики и любили Его, и слушали Его, и убежали в этот вечер. Все. Все. И в Писании написано, и Петр сидел вдалеке и смотрел, наблюдал эту всю картину. Вы знаете, я думаю, что Гефсимания, она, наверное, в жизни каждого христианина бывает. Как вы думаете? Я думаю, по жизни, когда мы живем в жизни, и она приходит иногда. Она приходит в разных обстоятельствах. Может, она приходит через семью как-то. Может, эта Гефсимания затронет человека через финансы как-то, и он в агонии проходит. Может, она затронет через болезни, и человек тоже проходит эти агонии. Но бывает, в каждого христианина, я считаю, в каждого настоящего христианина приходит Гефсимания. И вот тут очень важно. Нам всегда хорошо с Иисусом тогда, когда все хорошо, правда? Ну, правда? Мы самое больше просим у Иисуса благословений, правда? Мы просим, чтобы Он нам дал. Дал того, дал этого, дал денег, дал машину, дал дом, дал здоровье, дал еще что-то. Мы все просим, и мы хотим видеть всегда, и мы себе представляем Бога, который нас любит и который должен нам всегда все дать. А как Богу понять, любим ли мы Его? Вот мы поем: «Ты можешь все мне дать и можешь все отнять, но я хочу тебя за все благословлять». Видите? Так вот, я хочу дочитать вот это место Писания. «Любил Господа Бога твоего, слушал глас Его и прилеплялся к Нему, ибо в этом жизнь твоя и долгота дней твоих». Вы знаете, когда я много раз читал Библию, я много раз перечитывал эти места, я никогда не задумывался. Вы знаете, когда мы читаем Слово Божье, мы как-то пытаемся вроде бы там главные вещи усмотреть, правда? Но есть вещи, на которые мы не обращаем внимания. Ну, как-то прочитали и все, не обратили внимания. И вы знаете, когда я перечитывал, думаю, написано «любили», «слушались» и написано «и прилеплялись». Я задумался, думаю, если мы любим, то уже зачем еще третье сказано, чтобы прилеплялись? И я сразу вспомнил учеников. Они любили Иисуса. Они слушались Его. Им не доставало одного. Они не прилепились к Нему. Они ходили с Ним. Они многие вещи в Него спрашивали. Они многие вещи видели. Но они не прилепились. Потому что когда прилепляешься к чему-то, это можно на самом простом примере. Если сейчас взять, прилепить мне клеем что-нибудь к брюкам, вот сюда, или к рубашке, скажите, если я приклею его чем-то, моментом, скажем, да? Скажите, вот эту вещь теперь, она как эта вещь будет? Она будет везде со мной. Везде, где я не пойду. Она будет со мной. Хорошо мне или плохо мне. Она все равно, она прилеплена. Вы понимаете, дорогие мои? Она прилеплена. Вы понимаете, если бы ученики прилепились к Иисусу, то тогда, они прилепятся позже. Они позже прилепятся. И мы почитаем много примеров этих людей, которые прилепятся потом к Богу. И это будет видно, что они прилепились, дорогие мои. Давайте прочитаем одно место, которое записано... Сейчас. Бытие, Бытие, вторая глава. Бытие, вторая глава. Так хотел так быстро, потерялся у себя в записях. Бытие 2:24. Да, да. Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей, и будут двое, что? Одна плоть. Вот вся фишка в чем заключается. Вы понимаете, дорогие мои? И оставит человек отца и мать, и прилепится к жене своей. И говорит, когда они прилепятся, вот почему я сказал, когда оно прилипнет, все прилипнет, уже все. Ты с ним как одно. Ты с ним слился, дорогие мои. Ты просто с ним слился. Оно прилепилось, и ты с ним одно. Почему я рассказал за эту женщину? Матеря, они так любят своих детей, что готовы жизнь отдать за них. Правда? Мать так любит своего ребенка, она готова на все. Почему? Потому что она считает себя одним с ним. Одним, дорогие мои. Вы понимаете, когда... Почему я сказал за Евсиманию? Сегодня вот такой вечер у нас. Слава Богу, если кому-то еще не приходили трудности. Может, даст Бог, и не придут. Но если вдруг они придут, если вдруг, я хочу сказать, дорогие мои, мы правильно должны на них смотреть. Возможно, ученики еще убежали от того, что они неправильно посмотрели. Все же они ходили со Христом, и они видели многие вещи для них шокирующие, правда? Они видели. Вот я хочу сказать, дорогие мои, может, мы сегодня не совсем понимаем, потому что мы не видим такого, то, что видели ученики, дорогие мои. Мы не видим. Они видели каждый день, вы можете себе представить. Вы понимаете, что такое ходить с Иисусом? Они видели каждый день, как мертвые воскрешали, как одержимые освобождались. Как руки вырастали, как хромые ходили. Вы понимаете, они это все видели. Они даже себе не могли понять, о чем говорит Христос, говорил им, когда говорил, что меня схватят и распнут, и я воскресну на третий день. Они вообще, это не могло у них вместиться в голове. Они не могли понять, как это так. Да ты вообще, ты посмотри, ты Бог. Ты Бог, ты людей воскрешаешь. Как тебя схватят? Как тебя распнут? Как? Как ты умрешь? Как ты воскреснешь? У них не умещалось это. От того, что не умещалось, они слушали Христа. Но они из-за неприлепленности, они не могли совсем согласиться и понять. Иисус Навин, нет, Моисей, посылает соглядатаев и говорит, пойдите, разведайте землю. Идут 12 человек с одного народа, одинаковые воины, одинаковые глаза, одинаковые видят обстановку, одинаково совершенно, они не расходят, они в 12 пришли в одно место. Из них 10 видят так, а два видят совершенно по-другому. Почему? Почему? Я вам хочу сказать, дорогие мои, это очень важно в жизни нашей. Если мы неправильно видим, если мы не прилепились ко Христу, значит, мы видим обязательно неправильно. Мы будем видеть, как эти 10. Мы пока со Христом, все хорошо. Как только без Христа, все плохо. Мы как колеблющиеся, понимаете? Только плохо, все, я растаял, все, ничего не могу. Как только что-то лучше Христос мне дал, все, я снова на фаворе. Я хочу вам сказать, дорогие мои, это неправильное христианство. Потому Христос говорит, я вам хочу прочитать еще одно место Писания. Давайте прочитаем. Иисус Навин, 22 глава, 5 стих. Иисус Навин. 22 глава, 5 стих. Смотрите, что написано. «Только старайтесь тщательно исполнять заповеди и закон, который завещал вам Моисей, раб Господень. Любить Господа, Бога вашего, ходить всеми путями Его, хранить заповеди Его, прилепляться к Нему и служить Ему всем сердцем вашим и всей душою вашей». Он говорит, вам нужно прилепляться. Если мы не прилепляемся, вы скажете, а как прилепляться? Вот так и прилепляя. Вот так вот эти 12, я вам хочу сказать, эти пришли, смотрели эти и видели одно и то же. Но эти два сказали, вот так мы придем. Бог сказал, мы возьмем. А эти сказали, ты что, они 3 метра ростом, они нас одолеют. Вы только посмотрите. Я хочу вам сказать, видите как? Физические глаза были одинаковые во всех, а внутри глаза были совершенно разные. Но я что еще хочу сказать, дорогие мои? Может, мы думаем, ну, знаете как, ну, подумаешь там, ну, не прилеплюсь я к Господу, я все равно Его люблю, я все равно спасен, я то, пятое, десятое, да. Наверное, так. Но дело в том, что, когда мы дальше почитаем вот, это, вот эту историю за этих соглядатаев, то мы увидим, что только Иисус Навин и Халев вошли в землю обетованную. Только Иисус Навин и Халев, у которой глаза видели то, что говорил Бог. Дорогие мои, это надо прилепиться. Это надо прилепиться. Я хочу прочитать за Иисуса Навина. Интересно, я просто когда прочитал, мне было, ну, мне очень было, как, ну, приятно мне очень было. Место Писания сейчас. Иисус Навин, 14 глава, 7 стих. 14 глава, 7 стих. Смотрите, как написано. Иисус Навин говорит, «Я был 40 лет, когда Моисей, раб Господень, посылал меня из Кадес-Варни осмотреть землю, и я принес ему в ответ, что было у меня на сердце». Представляете? «Братья мои, которые ходили со мною, привели в робость сердце народа, а я в точности следовал Господу Богу моему». Вы представляете? Как ему Бог сказал, вы пойдете и возьмете эту землю. Они когда пришли, эти 12, вот так вот посмотрели на эту землю. 10 сказали, не, ну, бесполезно. А этот пришел, он точно так видел. Но он говорит, Бог сказал, что мы возьмем эту землю. Ему все равно было 3 метра роста люди, 5 метров роста люди. Бог сказал. Вы понимаете, дорогие мои, Бог так сказал. Давайте прочитаем чуть ниже. Итак, вот Господь сохранил меня в живых, как Он говорил. Уже 45 лет прошло от того времени, когда Господь сказал Моисею слово сие, и Израиль ходил по пустыне. Теперь вот мне 85 лет, но и ныне я столько же крепок, как и тогда, когда посылал меня Моисей. Сколько тогда было у меня силы, столько и теперь есть для того, чтобы воевать и выходить и входить. Я вам хочу сказать, дорогие мои. А? Ну, это Иисус Навин говорит. Дорогие мои. Вот кто читал книгу «Человек с неба», там вот этот человек, который был с неба, я за него историю читал в книге в одной недавно. Его посадили в тюрьму за Слово Божье, там в Китае. И посадили в камеру, где 15 человек заключенных, рецидивистов. И он пытался им проповедовать. Они его не слушали. И охранники подговорили этих заключенных, чтобы они издевались очень круто над ним. И он пошел в пост. Он был в посте 74 дня без воды и без еды. Вы скажете, так не бывает, правда? Потому что медицина говорит, что 12 дней человек может только без воды пробыть. Он был 74 дня, потому что Бог есть. Слышите? Бог есть! Если бы другое что, понятно, человек не может. Он 74 дня. И все эти 15 человек мочились на него. все эти дни. Скажите, какую нужно иметь нервную систему, какую нужно иметь психику, чтобы выдержать это? Невозможно человеку простому, невозможно человеку без Бога это выдержать. Вы понимаете? Невозможно быть не в посте 74 дня. Невозможно. Это в книге я прочитал за этого человека. Но что вы думаете? Через, когда кончился пост, и он им снова свидетельствовал, в один день они все 15 покаялись. Я вам скажу, дорогие, он говорит, Иисус Навин, говорит, меня послал Моисей, мне было 40 лет. И говорит, сейчас мне 85. И говорит, у меня та же сила, что была в 40 лет. Вот сидит моя мать, ей 79 лет. Будет послезавтра. Если бы я ей предложил сейчас сделать то, что она сделала в 40 лет, я не думаю, что она бы сделала. Сделаешь! Видите? Вот. Я просто вам расскажу, дорогие мои, что она делала в 50, наверное, 5 лет. Мы жили на Украине, времена трудные, и нужно было металлолом сдавать. Можете себе представить, да? И там у отца много было этих железяк. И она нагрузила в воз. Я его, наверное, с места не сдвинул. Она его где-то везла 1,5 километра, где-то там на сдачу, на этот пункт. Но я не думаю, что уже сейчас она 1,5 километра везла бы этот воз. Я просто хочу что сказать, что Иисус Навин, который прилепился к Богу, он говорит, я такой же остался сильный. Это же не потому, что он там качался до 85 лет, а потому, что Бог был с ним, потому что он с Богом был одно. Вы понимаете? Одно. Это очень сильные вещи. Это очень сильные вещи. Дорогие мои, за Моисея написано, что ему было 120 лет. 120 лет. И у него зрение не притупилось. И он оставался такой же сильный, дорогие мои. Я вам скажу. Любить Бога, слушаться Его, ходить путями Его, исполнять волю Его и прилепиться к Нему, это есть самое главное в жизни. Потому что когда ты прилепишься, прилепиться к нему, вы скажете, ну а как это выглядит? Ну как это может выглядеть на нашем сегодня, вот в обиходе нашем? Как прилепиться к нему? Я вам скажу, вы знаете, наша плоть, вот, смотрите, Павел говорит, что дух противится плоти, а плоть противится духу. Они все время воюют. Я вам хочу сказать, дорогие мои, в этой войне часто плоть побеждает. Она побеждает у нас часто, вы понимаете? Потому что не верен Бог. Он верен, Бог. Вот, ну, я вам честно скажу, если вы попросите у Бога серьезные вещи для Бога сделать, я не поверю, что Бог вам не даст это сделать. Я просто не поверю, потому что Бог наш не такой. Вы знаете, может, пройдет какое-то время, я не знаю какое, но я знаю точно, тот, кто искренне, тот, кто от всего сердца прилепляется к Богу, хочет делать Его дела, старается исполнять волю Его, тот обязательно будет с ним прилеплен. Обязательно, дорогие мои. Вы знаете, вот интересно, когда мне, для меня интересно, когда вот Бог приходил к Моисею, и он разговаривал с ним. И когда он говорил Моисею, я тебя посылаю, Моисей говорил, не-не, Господи, я косноязычный, я это. Почему Бог с ним ну, не поступал? Ну, сказал бы, да я тебе вот сейчас за то, что ты так противишься мне, то и то сделаю. Не-не, потому Бог не делал этого. Он видел его сердце. Он видел его сердце, что он был наикратчайший человек на земле. Дорогие мои, наикратчайший человек на земле, это только послушать легко. Это только послушать легко. Наикратчайший человек на земле, это по тебе все пройдут. А ты скажешь спасибо. Понимаете? А ты скажешь спасибо. Ты даже, понимаете, спасибо ты скажешь не потому, что ну спасибо уже вам. Не-не-не, ты скажешь это спасибо, потому что ты прилеплен к Богу. Ты скажешь это спасибо, потому что это не твои силы будут. Это будет Божья сила, понимаете, дорогие мои? Я хочу прочитать вам одно место. Вы его все хорошо знаете. За Моисея. Просто, ну, это место меня, когда я готовился, вот мать моя свидетель, Я когда готовился, меня Дух Святой так укрыл, что я уже просто рыдал навзрыд. Я просто рыдал навзрыд. Это числа 12 глава. Хотя я это место, наизусть знаю. Почти. 14 глава, то есть 12 глава, числа с 1 по 9 стих. Давайте почитаем. Мы же не спешим?
Нет.
«И упрекали Мариам и Аарон Моисея за жену Ефиоплянку, которую он взял, ибо он взял за себя Ефиоплянку». А вообще они по-человечески правы были или нет? А почему? По закону нужно было взять израильтянку. Он взял Ефиоплянку Моисея. И они пришли, сестра Моисея и Аарон, и упрекали Моисея. Потому что надо мыслить не по-человечески. Такие вещи, вы знаете, часто люди, вот я в моей жизни, я для себя еще там на Украине, когда только уверовал, и для себя взял одну такую вещь. Никогда в жизни никого, особенно из служителей или пасторов, или там, служителей, никогда в жизни своей, никогда, пусть они делают, что хотят, правильно или неправильно, но я никогда не буду их судить. Никогда. Это мой принцип. Это мое понимание. В жизни моей я это делаю. Я никогда. Это мой, у меня нет такого. Я понимаю так. Он служитель. Бог может с ним разговаривать. Я не имею права. Я должен только делать то, что должен. Но я ни в коем случае не должен человека осудить. Это не мое право, я его не создавал, я ним не работал. Бог его создал, Бог ему дал, Бог ему вручил. Он делает неправильно, это не мое дело. Мне рассказывают там за многих служителей, там сейчас на Украине там уже чудят многие или еще что-то делают. Я говорю, послушайте, это не мое дело. Это не мое, пожалуйста, меня не подпрягайте к этому, потому что вы не знаете, кто стоит за этим человеком. Давайте мы прочитаем, и вы сразу все поймете. «И упрекали Мариам и Аарон Моисея за жену Ефиоплянку, которую он взял, ибо он взял за себя Ефиоплянку». Вы же понимаете, что тут подчеркивается? «Ибо он взял за себя Ефиоплянку». Она черная была, получается, из Эфиопии. И сказали, одному ли Моисею говорил Господь? Вот еще вот такой вопрос звучит. Одному ли Моисею говорил Господь? А нам что, я сестра Моисея, а вот это Аарон, Бог его поставил священником Моисею. Моисей говорить сам не может, пусть Аарон говорит. Вы понимаете, мы что, не такие, мы что, не служителя? Пастор, а я вот зампастор. И сказали они Моисею, одному ли Моисею говорил Господь? Не говорил ли он и нам? И услышал сие Господь. И услышал сие Господь. Я вообще, когда прочитал, думаю, Боже, а мы иногда, то делает. И услышал Господь. И что Господь сказал? Моисей же был человек, кратчайший из всех людей на земле. И сказал Господь внезапно Моисею и Аарону и Мариаме, выйдите вы трое к скинии собрания. И вышли все трое. И сошел Господь в облачном столпе и стал у входа скинии и позвал Аарона и Мариам. И вышли они оба. И сказал, слушайте слова мои, если бывает у вас пророк Господен, то я открываюсь ему в видении, во сне говорю с ним, но не так с рабом моим Моисеем. Он верен во всем дому моем. Во всем дому моем. Устами к устам говорю я с ним, и явно, а не в гаданиях. И образ Господа он видит. Как же вы не убоялись упрекать раба моего Моисея? И воспламенился гнев Господа на них, и он отошел. И облако отошло от скинии, и вот Мариам покрылась проказою, как снегом. Аарон взглянул на Мариам, и вот она в проказе. И сказал Аарон Моисею, господин мой, не поставь нам это нам в грех, что мы поступили глупо и согрешили. Не попусти, чтобы она была, как мертворожденный младенец, у которого, когда он выходит из чрева матери своей, истлела уже половина тела. И возопил Моисей к Господу, говоря, Боже, исцели ее! Я хотел бы, сейчас мы закончим. Вы слышите молитву Моисея? Исцели ее, да? Сколько секунд это звучит молитва? Господи, исцели ее. Ну, две. Две секунды. Сколько нам надо, чтобы исцелиться? Уже кое-кто пятый месяц молится. Уже не то, что две секунды. И сказал Господь Моисею, если бы отец ее плюнул ей в лицо, то не должна ли была бы она стыдиться 7 дней? Итак, пусть будет она в заключении 7 дней вне стана, а после опять возвратится. И пробыла Мариам в заключении вне стана 7 дней. И народ не отправлялся в путь, доколе не возвратилась Мариам. Это вообще, это место, это сильнейшее место. Этому месту, вы знаете, иногда ты читаешь и думаешь, что вот это место. Мы говорим, вот это место, вот тут за исцеление сильно или за это. Вот это место, я вам хочу сказать, это история. Это такая сила Божья. Это такая сила Божья. То, что Моисей помолился и сказал, Господи, исцели ее, и все. Все, никаких больше. Господи, ну ты ж знаешь, ну она ошиблась, ну сколько часов нужно мне молиться? Не-не-не, Господи, исцели ее, и все. На этом закончилось. Но Бог не исцелил ее прям сразу. Нет, потому что Бог, Он если говорит свое слово, то Он над ним бодствует. Он говорит, если бы отец не согласился с дочерью или там с кем еще и плюнул ей в лицо, тем самым как проклятие, то не должна ли она в своем неочищении выйти за стан и быть там 7 дней? Я вам хочу сказать, это очень сильные вещи, друзья мои. Это очень сильные вещи. Бог сильно бодствует над своим словом. Это не так, как мы сегодня сказали одно, завтра другое. Пообещали Богу 5 раз и не исполнили ни разу. Или исполнили 4, один не исполнили. Мы творим, что хотим, дорогие мои. А потом у Бога хотим просить. Я вам хочу сказать, я за себя хочу сказать. Мне стыдно, я иногда просто... У меня бывают такие дни, когда я сам дома вдруг остался, то я вам честно скажу, уже я тогда отрываюсь, я уже просто по всей программе, я уже кричу к Богу, говорю, Господь, помилуй меня, потому что я многие вещи делаю неправильно в жизни моей. Мне стыдно перед тобой, очень стыдно. Но вы знаете, дорогие мои, Бог так не делает. Он если сказал, все, Моисей попросил, он его услышал с первого раза, и говорит, нет проблемы в исцелении. Есть проблема в другом. Ей нужно выйти за стан. И вот эти 7 дней подумать, что она сделала. Дорогие мои, вы понимаете? Я читаю сейчас одну книгу. Если вам она попадется, вы можете ее прочитать. Боб Джордж, по-моему. Боб Сорч. Огонь неотвеченных... Нет, огонь неотвеченных, там не молитв, по-моему, огонь неотвеченных ответов или как-то так. То я вам хочу сказать, дорогие, он там очень серьезно пишет. Он говорит, что говорит, поймите, говорит. Вы видите, что когда человек попадает в проблему или заболел, или это, и Бог какое-то время дает человеку быть, и это время не в нашу пользу, конечно же. Не в нашу. Никто из нас не хочет месяцами болеть, правда? Никто. Особенно, когда болезнь затянулась, особенно, если она хроническая, особенно, если врачи там диагнозов наставили таких, что это, а если оно еще одно заболело, второе и третье у тебя заболело сразу, понимаете? То никто не хочет. Но он говорит, но вы поймите одно. И я сам себе, когда я прочитал, я сам себе подумал, ну правда мы такие люди. Вот сейчас я сделал неправильно, и если бы Бог допустил болезнь ко мне, и я попросил бы, и он бы сразу мне ответил. Я сам себе подумал, думаю, точно, я снова вернулся к старому. Но я даже, ну, знаете как, очень быстро получил ответ, и он там пишет, говорит, не получая ответ сразу, это для нас как благо, потому что это дает нам утвердиться. Вы понимаете, понять, что мы наделали, в конце концов, понять, размыслить, исправиться, это все время, вы понимаете, время. Может быть, месяцы даже, но это время. Моя дочка была вот в Colorado Springs на этом. И там один из спикеров, американец, проповедовал. И он рассказал немножко о притче за овечку. За твой жезл и твой посох. Они успокаивают меня. Помните псалом? Твой жезл и твой посох. Речь идет о пастухе. Вы понимаете, да, о пастухе. Понимаете, что такое жезл и посох? Посох – это то палка, которой пастух, овечка, если она отбилась и уходит в сторонку, он ее, она такая с крючком, и он ее за шею немножко, чтобы она ж не убежала. Пропадет же, волки съедят. И он не за это. Ну, с посохом понятно. А вот жезл, жезл у пастуха. А овечки ж разные бывают. Есть овечки, которые уходят только раз, и их можно посохом вернуть. А есть овечки, которые уходят раз, ты вертаешь, она два, ты возвращаешь, она три, и возвращаешь ее. Но пастух так любит свою овечку, что потом этим... Скажите, что ей нужно сделать, чтобы она больше не отходила? А? По голове? Не, ну ты что, сестра, это грубо по голове. По голове это грубо. Но этот проповедник, этот американец, он проповедовал, он сказал, говорит, пастух делает такую вещь жезлом. Он ломает ей четыре ножки. Нет, там смысл другой. Когда эти ножки перебиты у нее, она уже куда пойдет? А что с ней делать теперь? Нет, не на плечи. Он ее берет и ложит вот сюда на сердце. На сердце. И вот так несет ее. И она головой слышит, как бьется его сердце. И когда он ее возьмет на грудь, он ей ножки сразу вставит. И они заживают, пока он ее несет. И это процесс времени. Вы представляете? Это процесс времени. Больный процесс, но времени. И она, пока они заживают, эти ножки, и он ее несет на груди, на сердце своем, она слушает его сердце и привыкает к стуку этого сердца. Она привыкает, пока он ее несет. И вот когда ножки зажили, он ее ставит на землю. И она уже никогда не бежит в сторону. Она идет между ног его, потому что она слышит его сердце. Она привыкла, пока заживали ножки, привыкла к стуку его сердца. Когда она мне рассказала, дочь, эту историю, я подумал, это я. Я подумал, это я. Мне перебил ноги. Ну пусть, чтобы они зажили, но чтобы я его всегда слышал, звук сердца, дорогие мои. Вы понимаете? Вы понимаете, что апостолы все погибли за Христа? Все, кроме одного Иоанна. Мученической смертью погибли все апостолы. Но они имеют большую награду на небесах. Апостол Павел говорит, несчастный тот человек, который только в этой жизни надеется на Христа, а не думает о том, что там его ждет. Мы сейчас сказали за Иисуса Навина и за Моисея. Я хочу немножко привести пример с того, кто прилепился сильно в жизни. То и для меня это апостол Павел. Он сильно прилепился к Иисусу. Он гнал церковь, и он понимал, он говорит, я как изверг был. Я гнал церковь. И говорит, потому я недостоин. Он в одном месте говорит, я недостоин быть даже служителем, я недостоин. Но милость Божья так велика, что он говорит, Бог удостоил меня чести быть апостолом. Быть апостолом. И потому говорит, давайте прочитаем. Это записано Филиппийцам, 3 глава, 8 стих. Филиппийцам, 3 глава, 8 стих. Да и все почитаю тщетою ради... Ну, давайте с 7 стиха. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. да и все подсчитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для него я от всего отказался и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа. Он говорит, я от всего отказался и все почитаю за сор. Все, вы слышите? Я вам хочу сказать, дорогие мои, это то состояние, когда человек прилепился. Потому он мог сказать, для меня жизнь – Христос, смерть – приобретение. Почему убежали ученики в тот вечер? Я спросил у одного человека, почему ученики убежали в тот вечер? Он сказал, так боялись, естественно. Это все, и все боятся. А кто не боится? Скажите мне, покажите пальцем. Покажите пальцем. Кто б не побоялся? Мы все имеем страх, но не все имеем прилепленность. Но не все имеем прилепленность. Я благодарю Бога, что сегодня у нас вечер семейный. Вы знаете, мне хотелось бы, чтобы эта проповедь, она как в семье у нас прозвучала. И мне жаль, что многие не пришли. Может быть, для всех нас это полезно, правда? Я же сам себе говорю, мне это полезно. Я когда прочитал, я был удивлен. Я 100 раз, понимаете, когда ты Библию перечитываешь год за годом, десятками лет, и вдруг ты понимаешь, что любить Бога, слушаться, исполнять, а еще и надо прилепиться. Я сначала не понял, почему прилепиться-то. И Дух мне Святой сразу открыл, почему ученики убежали. Ведь они тоже любили, они тоже слушались. Они тоже исполняли, но нужно было прилепиться. Прилепиться, стать одним. Стать одним со Христом. Стать одним. Когда ты один со Христом, тогда тебе все намного легче переносить. Намного, дорогие мои. Сейчас, проходя определенную вещь вот в моей семье, в моей жизни, можно сказать, вы знаете, для начала, вначале было вообще непонятным. Ну, насколько непонятным, что ты просто... Ну, вы понимаете, когда ты в таком состоянии, ну, что ты... У меня никогда не возникал вопрос. Я не понимал даже, как я могу противостать и не убежать. Я не понимал этого. Я сам служитель, я был на Украине, мы ездили с братьями, у нас была команда, 4 человека. Мы ездили изгонять бесов, мы повелевали им, они слушались нас. Они слушались нас, вы понимаете? Я не мог понять, как так может быть, если придет в мою жизнь какая-то вещь, я не буду знать, что мне делать, потому что я не делаю, оно не проходит. Как я не исповедую, как я не противостою, как я ничто не делаю, оно не проходит. И вы знаете, я был на работе, позвонил ко мне один человек с Калифорнии, брат. Говорит, брат, Бог сказал мне позвонить тебе. Я тебе вышлю книги. Он мне вышел флешку, 300 книг. И говорит, прочитай вот эти 2. Тебе станет, ты сразу все поймешь. Когда я начал читать вот этого Джорджа, это... неотвеченных молитв, Боб Сордж. Когда я начал читать, оказывается, для меня как Евангелие другое открылось. Да я же читал не такое Евангелие. Я читал Евангелие, которое там все было, и преуспевание, и Евангелие, которое сказал, и оно ушло, и все. А оказывается, есть Евангелие. Когда Бог Давида посылает в пустыню, На 7 лет. Знаете, как иногда говорят за Иоанна, апостола, говорят, ну, ему повезло. Эти, что страдальческой смертью умерли, а он на остров Пасмос, его сослали. Ну, как, можно подумать, на курорт, в Мексику поехал, на резорт. Сидел, отдыхал там. Не-не, может быть, он не раз задумался о том, что они уже там со Христом. А он страдал там. Он сосланный был за Слово Божие на этот остров. Ему было тяжело. Я вам хочу сказать, дорогие мои, иногда Надо правильно понимать, потому что когда ты прилепишься ко Христу, прилепишься, то Христос, у него были разные периоды. Он и бесов изгонял, и мертвых воскрешал, и вечерял, сидел с учениками, и была Гефсимания. И надо с ним разделить не только веселые вечера. Вы понимаете? Не только веселые и хорошие. С ним надо разделить и Гефсиманию. Я понял, с ним надо разделить и Гефсиманию. То, что он умолял учеников, говорит: Петр, хоть час раздели со мной это время, хоть час, прилепись хоть на один час ко мне. Потому, дорогие мои, сегодня такой хороший вечер. Иисус на небесах. Буквально дней 10 назад я читаю без Библии и читаю место. Прямо оно мне сразу, вот знаете, как когда ты читаешь, оно прямо к тебе. Вы посажены на небесах во Христе Иисусе. Вы уже посажены на небесах во Христе Иисусе. Я когда прочитал, говорю: Господи, я уже там. В тебе я уже там. Да, я живу на земле, мы все с вами живем на земле. Но он говорит: вы уже там во мне. Вы уже там во мне. Вы уже там во мне. Вам даже не надо было Гефсиманию проходить. Я не знаю, может быть, кто-то еще пройдет. Может, кто-то сейчас проходит. Может, кто-то проходил. Но вы уже на небесах. Как сильно мы прилеплены к этой земле. Как сильно мы прилеплены. И вроде бы, знаете как, ну и всегда сам себе говоришь: ну это ж все и материальное, тоже ж оно надо, как-то ж надо жить, надо. Да-да, это надо жить, надо работать, надо. Это все на своем месте. Но прилепиться. Знаете, когда ты попадаешь в очень трудные ситуации, то Евангелие, оно становится, ну, живым. Как? Я вам объясню сейчас. Вы читали место в Писании, где написано: «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь и за все благодарите». Скажите, непрестанно молитесь. Вы пробовали такое состояние? Непрестанно, не переставая. Не час, не два, нет. Нет, не день. Не день, дорогие мои, не два, не неделю. Ты не перестаешь молиться ни днем, ни ночью. Ты не перестаешь неделю, две, три. Ты не перестаешь. Я раньше не верил этому. Я не верил. Я сам был проповедником, и я не верил. Я думаю, ну, может, в Библии что-то имеется, это введут по-другому. Но когда мы попали в ситуацию сложную, я же не звоню на работу. Говорю: как ты? Она говорит: я молюсь. Я говорю: я тоже. С самого утра, как пришли на работу, с самого утра. А уже обед. Трубку уложим, приехали домой. Ну что ты? Она говорит: я до конца молилась. Я говорю: тоже. И мы снова стали молиться. И снова молимся. И снова. И ночью проснулись, молимся. И снова молимся. Молимся, и молимся, и молимся, и молимся. Я ничем не хвалюсь. Вы меня поняли, дорогие мои? Я вообще не хвалюсь. Я просто понял, что оказывается... Писание, если оно что-то говорит, то это реальность. Реальность. Только разные ситуации жизни бывают. Потому в Писании написано: всегда радуйтесь. Это сложный момент. Буквально до вот этих всех вещей, даже в этих вещах, как-то мы с Леной сидели за столом, она говорит: я все равно не понимаю. Радуйтесь, когда впадаете в различные искушения. Говорит: ну как? Как можно сейчас радоваться, если огонь, ты просто горишь в этих испытаниях, ты просто сгораешь в них. Как можно радоваться? И когда я вот эту книгу читал, насколько этот брат описывает сильно, ну, сильно расписывает, потому что, понимаете, это не просто состояние, когда тебе надо, ну, ты в агонии просто, в агонии, ситуация такая, а ты ха-ха-ха-ха, ха-ха, ну, Это не то. Это не тот вопрос, дорогие мои. Это не то. Это не то. Это состояние того, что Господь, Он нам прям пишет. Вы, говорит, не представляете, какую сейчас, говорит, любовь к вам, ну, какая любовь от Бога сейчас на вас сошла. Вы не представляете. Она сошла на вас сейчас. Вот этом огне, она не сошла ни на одного твоего брата в церкви. Она сошла на тебя. Она сошла, и она просто так сильная на тебе. Ну, мы ж не видим-то, да? Мало того, мы не видим. Оно там болит где-то или там неустройство в чем-то. Ты не знаешь, что делать. А он говорит, ты не представляешь, какая любовь сейчас от Отца на тебе. Какая любовь. Кое-кто никогда не сможет даже понять этой любви. А она на тебе. Вы знаете, я хочу вам... Я вообще по жизни видения не вижу. И я не пророк. Но вот это когда на Куриленко был, я съездил на пару служений на Куриленко. И я сижу, вот я вам не могу передать. И я приехал, у меня состояние такое... Не совсем. Он говорил второе служение о дарах Духа Святого. И я сижу, где-то взаду, и вот так смотрю, слушаю, просто сижу, настроения нет, никакого настроения нету. Нету абсолютно никакого настроения. Я просто приехал, мне хотелось просто встретиться с Богом. Я просто говорил: Господи, мне хочется просто с Тобой встретиться. Мне очень плохо, я просто хочу с Тобой встретиться. И вот так я на него смотрю. Если бы вам, это невозможно объяснить словами. Но я так на него смотрю, и будто бы такое ощущение, что и он в этот момент говорит, что Бог дает в трудностях радость. И вот у меня такое ощущение, что от него идет луч такой, и прям, так вот, как параллельно вот так вот кафедры. И он как будто бы, его нет, его не видно, этого луча. Но такое ощущение, что идет такой луч, и он прям светит на меня. И у меня такая радость, я вам передать не могу. Я сам даже в уме себе думаю, что я радуюсь, мне так плохо. А радость аж разрывает. Вы представляете? Вот так Дух Святой действует. Я сам себе, вы представляете, я как два человека в одном, я разговариваю даже внутри себя, плоть моя с духом моим разговаривает. Я говорю, я не могу радоваться, как я могу радоваться, мне сейчас плохо, мне совсем не радостно. А меня такая радость развивает. И именно в этот момент, когда он говорит, что от Бога в трудностях радость, вы понимаете, как вот духовный мир действует? Мы иногда не можем понять, как это радуетесь, впадая в различные искушения. Как это радуетесь, что там они написали, это такое что-то непонятное для нас. Все понятно, дорогие мои. Оно все понятно. Оно все понятно становится, когда ты прилепляешься к Богу. Когда ты с Ним становишься одно, тогда все понятно. Понимаете? Тогда все понятно, потому что Он обязательно откроет тебе, Он покажет тебе твой дух, душу и тело. Он покажет. Он нигде не сказал, что мы не будем там страдать или не будем. Наоборот, Он говорит, все желающие жить благочестиво будут что? Гонимы. Надо ж такому. Мы иногда радуемся, думаем, так хорошо, мы так и проповедуем, нас никто не гонит, и слава Богу, и хорошо, что так не это. Да оно-то хорошо, но с вот этим хорошо и награды ж никакой. Вы ж понимаете, дорогие мои. За Воронаева вот эту историю, когда за его жизнь. Кажется, вы понимаете, когда он уехал, он жил до 30-х годов, тут в Америке, и у него была хорошая церковь, большая, тут в Америке, он сам эмигрировал сюда в 20-х или каких там годах, не помню, неважно. И он тут жил в Америке, и у него прекрасная церковь была, и в один день Бог ему сказал, ты должен приехать в Россию. В Россию. Как раз перед революцией, или в революцию как раз. Знаете, многие задались тогда вопросом, зачем ты туда поехал? Зачем ты туда поехал? Он там пробыл год или два, создал несколько церквей, был епископом, и понятно. когда Сталин пришел, его арестовали и на 8 лет в ссылку, где больше никто и не знает, как он. Говорят, ну, по неточным данным, говорят, что его охранники стравили собаками. Просто стравили. И он погиб. И знаете, многие люди говорят, как? Это верующие же говорят. Говорят, был бы тут в Америке, все, церковь хорошая, все хорошо, все это. Ему Бог сказал поехать. Да, он не успел там много потрудиться. Но там, я думаю, Бог ему дал награду. Дал за то, что он послушал, дорогие мои. За то, что он послушал. Вы знаете, многие, ну, такое бытует мнение, что награду там получат только те, кто много трудились, много, ну, там много это. Ну, я слышал, ну, по крайней мере, я так слышал. Я ничего не хочу утверждать или говорить, что это истина такая. Это. Но я слышал, многие получат награду за то, что они страдали за Христа. Может быть, ты в болезни страдал, но ты славил и благодарил Бога. Я слушал Яны Гичо проповедь буквально вот месяц назад. Интересная проповедь. Она там недолгая, она там на буквально минут 15. И он, знаете, Яны Гичо, они не эмоционально, а так просто он говорил. Он сказал такую вещь. Говорит, вы знаете, Бога нужно за все благодарить. И за болезни. И за трудности, и за скорби, и за это. И он так, ну, так просто рассказывает. Я так слушаю и думаю, ну да, ну правильно говорит. А он тогда, знаете, как так говорит, а вы знаете, в нашей церкви, говорит, есть сотни свидетельств, когда люди не просили исцеления, они просто благодарили, и Бог их исцелил. Я так сижу такой, думаю, ничего себе! Он говорит, да, и Бог исцелил только за то, что они просто благодарили за болезнь. Вы знаете, я сел и задумался, думаю, Иов сказал, разве только хорошее будем принимать от Бога, а плохого не будем. Потому жив наш Господь, аллилуйя, жив наш Господь. Я буду заканчивать, я хотел бы сказать, дорогие мои, вы знаете, у меня тут я выписывал несколько мест, и мне бы хотелось бы, давайте мы их немножко прочитаем, хорошо? Давайте откроем Иисус Навин, 23 глава, 8 стих. Иисус Навин, 23 глава, 8 стих. 23 глава, 8 стих. Давайте прочитаем. 7 стиха. Не сообщайте с ними, с семи народами, которые остались между вами, не воспоминайте имени богов их, не клянитесь ими и не служите им, и не поклоняйтесь им. Но прилепитесь к Господу Богу вашему, как вы делали до сего дня. Прилепитесь. Давайте вот прочитаем интересное место. Третье царство, 11 глава, с 1 по 3 стих. Третье царство, 11 глава. С 1 по 3 стих. Вот смотрите, как написано. «И полюбил царь Соломон многих чужестранных женщин, кроме дочери фараоновой, моавитянок, аммонитянок, идумиянок, сидонянок, хитиянок, из тех народов, о которых Господь сказал сынам Израиля, не входите к ним, и они пусть не входят к вам, чтобы они не склонили сердца вашего к своим богам. К ним прилепился Соломон любовью, и было у него 700 жен и 300 наложниц. И развратили жены его, сердце его». Прилепился он к ним. Он их не просто полюбил. Он к ним прилепился. Если бы он их только просто полюбил, они бы его не склонили к своим богам. Но так как он прилепился к ним, то они легко склонили его к своим богам. Это тот человек, которого Бог так помазал мудростью. Я хочу вам сказать, дорогие мои, потому сегодня Бог, Он хочет, чтобы мы всем сердцем к Нему прилепились. К Нему прилепились. К Нему. Не к телевизору прилепились. Телевизор можно посмотреть, но не прилепляться к Нему. Бог говорит, ко Мне прилепитесь. Ко Мне. Еще давайте прочитаем последнее. Вот хорошее. 4 Царств 18.1.6. 4 Царств 18.1.6. Тут есть такая интересная концовка. «В третий год Осии, сына Илы, царя Израильского, воцарился Езекия, сын Ахаза, царя Иудейского. 25 лет был он, когда воцарился, и 29 лет царствовал в Иерусалиме, имя матери его Ави, дочь Захарии. И делал он угодное в очах Господних во всем, так, как делал Давид, отец его. Он отменил высоты, разбил статуи, срубил дубраву». Вы понимаете, что это такое? Вот он прилепился к Богу. И что он сделал? Потому что прилепился. «Истребил медного змея, которого сделал Моисей, потому что до самых тех дней сыны Израиля выкодили ему и называли его Нехуштан. На Господа Бога Израилева уповал он, и такого, как он, не было между всеми царями иудейскими и после него, и прежде него». И прилепился он к Господу, и не отступал от него, и соблюдал заповеди его, какие заповедал Господь Моисею. И был Господь с ним везде, куда он не ходил. Я хочу закончить этим. За то, что он прилепился. Бог был везде с ним, куда он не ходил. Это та закономерность, о которой мы в самом начале рассказали. Да? Прилепился, куда Бог, туда и прилепленный. Куда Бог, туда и прилепленный. Куда он, и Бог там. Давайте мы поднимемся на наши ноги. Великий наш Господь, сегодня вспоминая Твои страдания, Господь, вспоминая Гефсиманию, мы сегодня хотим, Господи, для себя принять урок, Отец мой Небесный, любить Тебя, служить Тебе, исполнять волю Твою и, самое главное, прилепиться к Тебе, чтобы куда Ты, туда и мы.